Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июля, программа «Своя правда», в студии Юрий Буткин. Мы начинаем. С утра начнем. Сегодня утром так было. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о создании нового государства Малороссии вместо Украины. Прошло некоторое время. В Луганской Народной Республике опровергли участие республик в создании Малороссии. Еще несколько минут или час, может быть, прошел. Порошенко пообещал восстановить суверенитет и над Донбассом, и над Крымом. Он это сделал не в первый раз, но сегодня тоже это сделал. И, наконец, еще чуть позже появилось сообщение такое. Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой Республики, советник главы ДНР, напомню, с Захарченко мы начинали. Так вот, советник главы ДНР Захарченко Захар Прилепин заявил, что в Донецке хотели сделать сюрприз для Москвы, Вашингтона и Киева этим заявлением об учреждении Малороссии. О перспективах проекта будем говорить сегодня. Политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудковкин. Владимирович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России» Сергей Глотов. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый, да, Юра, и всем.
Да, мы начинаем прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Геннадий Владимирович, ну как, сюрприз получился сегодня у Донецкой
Народной
Республики?
Я бы даже сказал, что удался.
Так.
Сюрприз настолько удался, что даже, по-моему, российское руководство слегка опешило, потому что идет какофония различных взглядов и домыслов на эту тему. Кто-то говорит, что он знал, кто-то не знал, кто-то говорит, что это вопрос, который невозможно так вот наскоком решать и так далее. Я думаю, по полной программе сюрприз удался, поскольку уже и в Германии вздыбились, и Соединенные Штаты Америки отреагировали, ну и, как говорится, далее везде. То есть это действительно была неожиданность, на мой взгляд, по крайней мере, для части российского руководства.
Но если говорить об этом повороте, Захарченко заговорил о том, чтобы считать вот это Украиной, только называть по-другому.
Ну, вот перспективы этого видны? Давайте мы договоримся о понятиях, чтобы просто потом обсуждать. Я-то считаю, что сделана заявка на создание Малороссии в составе части Донецкой и Луганской областей. Если это имел в виду Захарченко, то, наверное, он имеет свою логику, вот сегодняшняя такая вот, эта новость имеет логику внутреннюю. Если Захарченко имеет в виду, что создать вместо Украины что-то неподобное, что-то непотребное или там что-то такое неожиданное, то я думаю, что он очень сильно заблуждается. Это уже из разряда заявлений жириновцев, которые там чем чуднее, тем лучше в Думе себя ведут, ну, примерно так же. То есть, вот давайте мы определимся, что мы имеем в виду. Если часть Луганской и Донецкой области, давайте мы это обсуждать вообще ситуацию.
Нет, да, Захарченко говорил о создании государства вместо Украины. Ну, он говорил, помните, с самого начала-то, он говорил, центр в Донецке, а Киев – это у нас культурный
это
город.
Это как обсуждать попытку барона Мюнхгаузена самого себя из болота вытащить за волосы, примерно так же.
Несерьезно. Хорошо. А что, Украина как государство состоялась, спрашивает 692-й. Этот вопрос мы тоже сегодня будем обсуждать. Геннадий Гудков был, теперь Сергей Глотов. Прошу вас.
Отчасти Геннадий, конечно, правда. Замысел более скромный. Это аналог Приднестровской Молдавской Республики, которая жива и действует. И вполне возможно, что Донецк и Луганск — это Малороссия, о которой говорили еще 3 года назад. Здесь вариант весьма реальный и мне представляется жизнеспособный. Я думаю, что Захарченко дает сигнал о том, что если и дальше проблема этой Малороссии вот в том контексте, о котором только что было сказано, не будет решаться, то мы будем думать о походе на Киев. Мы, имеется в виду, те, кто находится вот там, на территории Донецкой и Луганской республики. Наверное, это тоже версия может иметь право на жизнь, потому что рано или поздно социально-экономическая обстановка, политическая обстановка на Украине может складываться таким образом, что найдутся силы, которые способны объединить весь этот протест против Порошенко, против против действующей власти, и движение может начаться из Донецка на Киев. Будучи руководителем вот, в руководстве Украины, я думал, сейчас бы решать лучше этот вопрос, пока такой поход на Киев не состоялся.
Донецк и Луганск – это вот так немного, но на территории, кажется, на карте Украины. Кажется. Луганск с самого начала отказался в этом участвовать. Но все-таки и вот этот маленький кусочек территории Украины может поглотить всю ее.
Все может быть, да, в нашем мире. Кто бы мог подумать там 20 лет назад, что будет косовский прецедент, да, а он появился, и сегодня это принятое международное правило.
Поэтому... И что косовский прецедент показывает в этом смысле?
Это показывает
Косово то, не что поглотило
Косово не поглотило, но Косово ведет разговор о Великой Албании, между прочим, Юрий. Поэтому сейчас можно но разные Великая сценарии пока да, обсуждать, пока не получилось. Но, по всей видимости, в этом заявлении стрессовая такая ситуация состоялась, о чем Геннадий сказал. Я в этом с ним согласен. Да. Может быть, это было неожиданно для Москвы, может быть, ожиданно, но... То, что есть, то есть, и у нас есть предмет обсуждения.
353, у них получился сюрприз, но это сюрприз как предмет обсуждения, не более того. Если я правильно понимаю, так Сергей Глотов говорит. 7373948, 353 пишет сепаратистов, это его формулировки забыли все, и они пытаются о себе напомнить. На стороне косоваров де-факто выступала НАТО, об этом напоминает Александр Фельдман. Что еще нам пишут наши слушатели? Смотрим на Телеграм и на СМС-портал, какой еще поход, у них ни сил, ни воли России к этому тоже нет, об этом пишет Лизи Рок. Санчиксон не понимает Малороссия, кто с кем будет получаться. Ну и Харьковчанин пишет, Украина более состоявшееся государство, чем и Луганская, и Донецкая Народная Республика, и с его точки зрения Захарченко окончательно сошел с ума. Но в любом случае заявление Захарченко возвращает нас к тому, что там в Донецке и Луганске тупик. Из этого тупика да, есть на сегодня значит. Выход? Геннадий Гудков.
Ну, вот так получилось, что у меня сейчас часть моих сотрудников или там товарищей работает одна часть Украины, другая часть Донецка. И поэтому я знаю там о ситуации, я ни разу не был после событий Майдана на Украине. Тем не менее, я знаю со слов тех, кто там живет постоянно. И там, в общем, по большому ситуация такая, что война агрессии против Украины сплотила то, что раньше было более аморфным, как сейчас появляется и украинская нация, агрессия сплотила. Никаком сейчас там силах, которые могут там присоединить Украину к России, таких сил сейчас нет. Это невозможно. И второе, мне очень жалко людей, которые оказались заложниками ситуации. Я имею в виду, в первую очередь, простых людей, их там очень много еще, которые проживают в Донецке и Луганске. Они вообще лишены будущего, по большому счету. И мои вот там донецкие строители, которые там со мной общаются, они рассказывают, что там на самом деле происходит и каково там жить. Я бы не хотел никому оказаться в этой ситуации, когда там ни закона нет, ни правды, ни тебя в любой момент могут и ограбить, и убить, и все что угодно, и мародеров куча, и вообще непонятно, что там происходит, и обстрелы. Ну, то есть, это заложники, которые вот... И мы не знаем, главное, я так вот понимаю, что российское руководство не знает, как выйти из этой ситуации, потому что международная изоляция жесткая. Санкции увеличиваются, ситуация в России очень тяжелая, кризис развивается, нищета плодится каждый день, и мы в преддверии обвала очередного, ну, не обвала, резкого снижения, заметного снижения рубля, это значит дальнейшее обнищание граждан, несмотря на все вот эти, как вы...
Предыдущее предсказание резкого падения курса рубля, их уже много было.
Ну, подождите, они все сбываются. Я просто напоминаю, что еще совсем недавно... Рубль стоил 6, доллар стоил 6 рублей.
А, в этом смысле недавно?
Абсолютно,
ну, хорошо,
да.
Тогда другое дело.
Какое-то небольшое количество лет, у нас сейчас уже 60, то есть в 10 раз подешевел рубль. Это очень позорно для любой валюты, уважающей себя страны. Поэтому ситуация очень плохая, выхода нет политического. Россия бы готова, извините за выражение, слить этот проект, а как это будет выглядеть, сдавать, так сказать, своих, бросать людей, не бросать это тяжелое ярмо, которое все становится более и более тяжелым и обременяющим. И я думаю, что не просто так пошли там на Минские договоренности, которые предусматривают там возврат, интеграцию этих территорий все-таки в Украину.
692-й пишет, может, это попытка, чтобы Запад заставил киевскую власть начать выполнять Минские соглашения?
Дело в том, что Запад-то считает на 99,9%, что как раз вина в невыполнении Минских соглашений в первую очередь лежит на России, поэтому уж точно Запад совершенно не мог провоцировать эту ситуацию. Потому что, еще раз подчеркиваю, для него там ситуация для Запада, она выглядит однозначно.
Это Геннадий Гудков.
А вот для нас очень тяжелая ситуация.
Сергей Глотов, а вы как ответите на вопрос 692-го насчет попытки Запада?
Я даже не думаю, что там Запад, что там Запад сейчас думает об этом. Я начну с того, о чем говорил Геннадий. У него есть знакомые строители, а я принимал дважды беженцев оттуда из Украины, и сегодня у меня живут эти люди, они общаются, где живут, не буду говорить по известным соображениям, и я скажу, что там ситуация не такая радужная, о которой Геннадий говорит, плохо всем, идет, да, гражданская война, и понятно, что ситуация это не самая лучшая, но три года, и за три года уже как-то ситуация устоялась. Совершенно очевидно, что ни Донецк, ни Луганск Украина не вернется. Понятно совершенно, что надо прекращать боевые действия и выполнять невыгодные Минские соглашения, как я считаю, ни для Донецка, ни для Луганска, ни для России. Но надо действовать, и какой-то толчок заявление Захарченко дает. Самое главное, мне кажется, надо сейчас добиться того, чтобы не гибли люди. Это демилитаризованная зона, ответственность военных, которые убивают мирных жителей, этот вопрос должен быть решен немедленно. С той и с другой стороны. Понятно, что они отвечают, да.
Просто с другой стороны, кто
отвечают,
военные?
Конечно, отвечают, там есть один корпус, другой корпус, все уже структурировано, и я не случайно сказал, это подобие Приднестровской Молдавской Республики, где доводилось на ранних этапах бывать и видеть, как шло это становление. Есть понятие непризнанных государств, хотим или не хотим, их становится все больше. Поэтому разрешить это все в ближайшее время, видимо, не удастся, но добиться того, чтобы не умирали мирные жители, в первую очередь, это обязанность всех.
Сергей Глотов, а мы возвращаемся к тому, с чего начинали заявление Александра Захарченко, главы самопровозглашенной Донецкой Республики, о создании нового государства Малороссии. Мы уже обсуждали, для кого это было сюрпризом, для Москвы, для Вашингтона, для Киева, но все-таки, Геннадий Гудков, с вашей точки зрения, вот это заявление Захарченко адресовал прежде всего кому?
У меня такое впечатление, что российскому руководству. Потому что в российском руководстве идет раскол по этому вопросу. Нет единой точки зрения. И идет борьба за политическое решение, которое должен принять, понятное дело, президент, который у нас является притчей во языцах и главнокомандующим всеми процессами, включая там Институт беременных женщин. Вот.
Когда Захарченко так говорил, обращаясь к российскому руководству, чего он хотел от российского руководства?
От безысходности. Там ведь ситуация, я сказал, очень тяжелая.
Нет, он напомнил о себе, хорошо.
Да.
Что в результате этого заявления российское руководство...
Оно должно что-то делать, оно должно как-то реагировать.
Хоть что-нибудь.
Оно должно какую-то занимать позицию. Да?
Обращает на себя внимание.
От войны и не мира армию распустить, как это было в 2018 году, она позиция никого не устраивает. И поэтому Захарченко, я думаю, что он действует от того, что ситуация в этой части бывшей Украины или бывшей СССР, она крайне тяжелая. И я вот действительно, а тут с Сергеем-то хорошо понимаем ситуацию изнутри, потому что, например, мои там строители, ну, я условно говорю, мои, которые там работают на подряде, там половина из них повоевали. Они знают, что это такое и насколько это все опасно.
Поэтому Захарченко обращался к Москве, напоминая о себе.
Я абсолютно согласен с тем, что надо прекращать боевые действия. Вот те, кто, кстати говоря, воевали там и имеют боевой опыт, они говорили, что, конечно, там без Москвы, без экспертов, специалистов, там, советников, военных поставок и так далее, оружия, мы бы там вообще ничего не сделали. Вот. Но сейчас это становится все меньше и меньше, меньше и меньше. И вот у них там тоже есть беспокойство за свои семьи, которые там остались.
Это Геннадий Гудков, Сергей Глотов. А с вашей точки зрения, все-таки, к кому обращался
прежде всего Захарченко? Я думаю, что Захарченко правильно сделал такое заявление, может быть, очень резкое, поскольку это касается уже как бы за пределы выходит и Донецка, и Луганска. Он напоминает о том, что произошло три года назад. И надо действовать. Как действовать?
Да, но кому
он есть
план.
Он напоминает, как Юрий правильно сказали, и Западу, и Востоку, и Москве, и своим гражданам о том, что вот, надо действовать. В каком направлении надо действовать? Надо решать социально-экономические вопросы. Надо добиваться решения проблемы сбыта того же угля. Надо решать вопросы электроэнергетики. Надо решать вопросы воды. Надо обеспечивать текущую жизнь. В каком формате
сделать это? Не, подождите, Захарченко собирается создавать новую государство.
Понятно, он и говорит, да, о том, что надо определиться, да, определиться так, как определились 3 года назад. Малороссия, вот первый формат, о чем Геннадий говорил, и мы все здесь в студии говорим. Надо сказать, что вдвоем жить легче, чем жить одному, да, и когда речь идет о том, чтобы объединилось формально и неформально Луганск и Донецк, наверное, это лучше, чем они сегодня живут вот как бы на две территории.
Но они даже дальше между собой объединиться не могут.
Ну, это, я думаю, что им не очень позволяет это сделать. Я думаю, вот Геннадий прокомментирует, может, это как-то ситуация, потому что когда 3 года назад все это начиналось, да, то начиналось в формате как раз-таки единой территории, да, и единых властей, по крайней мере, так мы видели начальный этап развития вот этого сопротивления, этой революции и так далее. Поэтому что здесь сказать? Надо решаться, да, надо решаться на создание в Малороссии в формате двух.
Он говорит вместо Украины. Как это можно физически сделать?
Ну, я думаю, что где-то отчасти перебор здесь есть, но я думаю, что это посылка все-таки в адрес Киева. Смотрите, вы не идете на федерализацию, а может быть, наконец-таки решить этот вопрос вот таким путем, не знаю. Может быть, последуют еще какие-то заявления на сей счет, но то, что
вы
он...
Вы предполагаете,
напомню,
что возможно, что Захарченко,
конечно,
отворачивается от Москвы и пытается разговаривать с Киевом?
Нет, я думаю, что он Киеву, может быть, это завышенные какие-то представления о том, что, может быть, организован какой-то поход на Киев. Но, тем не менее, да, жизнь показывает, что разные могут быть ситуации. Вспомните, кто бы поверил, что рухнул Советский Союз. Я, может быть, злоупотреблю немножко 30 секунд вниманием наших радиослушателей. Будучи вот в делегации российского парламента в Совете Европы, мы часто разговаривали с украинскими депутатами. Они даже отчасти насмехались над нами и говорили: вы же перестрелялись в 93-м году, а посмотрите, как вот мы дружно живем на Украине, и что произошло спустя вот эти годы, да? То, что было невозможно когда-то, становится возможно сегодня. Это пример и Советского Союза, и России. Что будет завтра на этом пространстве, еще никто до конца не знает и не понимает. Поэтому много факторов, много векторов, и в этих случаях, когда политик действует, лучше действует, чем не действует.
Харьковчанин пишет: был неделю назад на море в Запорожской области, там донецких машин больше, чем местных, все гуляют, загорают, отдыхают, их никто не трогает, не обижает, я не знаю, с кем мы там воюем, но Донецк был и остается Украиной, и настаивает харьковчанин, который, правда, при этом здесь, на территории Российской Федерации, в любом случае. 613-й все-таки требует, чтобы Геннадий Гудков уточнил, чего он хочет в этой ситуации, надеюсь, пишет. Да, вы не требуете, я надеюсь, сдать ДНР и ЛНР, тем более Крым отдать. Если да, то ваше предложение резко антироссийское, пишет 613-й.
А мое предложение кто-нибудь спросил, когда все это сделали, нет? Когда Гиркин отправляли там брать власть и устанавливать, так сказать, там другие порядки. Моего мнения почему-то не спросили, а теперь спрашивают меня, что теперь делать и кому чего отдавать. Ну, совершенно понятно, что вопрос по Крыму отложен в долгий ящик. Это, наверное, сейчас правильно, потому что не стоит обострять эту ситуацию. А что касается Донецка, Луганска, я вот со своими разговаривал, кто там жил и воевал. У них очень большие сомнения, что примирение возможно достаточно быстро, что это очень тяжелый процесс, взаимная кровь, взаимные обвинения, взаимная ненависть, которая разжигалась, в том числе значительно, искусственно и естественно, в результате того, что там произошло, по сути дела, братоубийственные, конфликт, который поджигался Россией, ей же поддерживался. Вот поэтому, что с этим делать, вот это другой вопрос. Сейчас нужно об этом не говорить, кто там виноват. Дана оценка мировым сообществом, дана оценка. В России разные есть оценки, но они есть. А вот что делать, это другой вопрос. И, на мой взгляд, вот единственным бенефициаром от такого решения, которое озвучил сегодня Захарченко, я тут могу поспорить с Сергеем, является, наверное, является Киев официальный, потому что Киев тоже не знает, что с этим делать. Потому что для них это головная боль. Публично они не могут отказаться от территориальной целостности Украины. Это очень опасный процесс, да? Так же, как и мы не можем поддерживать сепаратизм, поскольку у нас тоже своих территориально-автономных национальных проблем выше крыши. И поэтому совершенно очевидно, что Киев, вот было бы решение какое-то, вот какая-то демаркационная линия возникла, вот какое-то возникло международное соглашение, да и черт с вами, как хотите, потому что им так легче. На Украине своих проблем хватает, у них очень много сложностей экономических, у них очень много нерешенных социально-экономических проблем. Не все далеко довольны Порошенко, уж если честно говорить. И я так понимаю, рейтинг доверия падает у Порошенко. Это не означает, что они готовы бежать в Россию. Они скорее переизберут себе новую власть, выберут там новый парламент, нового президента и будут с этим идти в Европу. Поэтому совершенно очевидно, что вопрос по Донецку и Луганску находится в глубокой западне, из которой непонятно, как выходить. Если бы я был президентом, я бы, наверное, все-таки начал переговорный процесс осторожненько, аккуратненько, получил бы какие-то гарантии невозобновления военных действий, перемирия и демилитаризации определенных направлений, откуда может пойти техника и люди вооруженные, и начал бы все-таки разговор о какой-то интеграции, медленной, постепенной, шаг за шагом, интеграции Донецка, Луганска при определенных международных гарантиях в состав Украины. Это единственный правильный путь.
Геннадий
Все остальное, Гудков, это десятилетие
продолжение
подвешенного
того, что
состояния,
есть.
Десятилетие.
Геннадий Гудков, Сергей Глотов, а с вашей точки зрения, как из этой ситуации? Ну вот, вот мы слышим, что Захарченко уже обращается ко всем, делайте что-нибудь.
Да, что я думаю, что вот я с последней фразы, Геннадий, начну разговор. Интеграция. К сожалению, мы увидели, что сама Украина отрезает эти территории от себя. Может быть, она и боялась того заявления, которое сделал сегодня Захарченко, потому что говорят тысячу раз о том, что Донецк и Луганск остаются территорией Украины. Ждите тогда, что эта территория может распространиться, если не на всю Украину, то, скажем, до Киева. Это такие мысли, я думаю, все равно в Киеве не покидают тех руководителей, которые там являются руководителями.
Я согласен.
Поэтому наверняка лучший вариант для них сейчас, для этого руководства, это вариант ПМР, Днестровской Молдавской Республики. Посмотрите, как развивается процесс. Там поменялось руководство. Товарищ Дадон, поскольку он социалист, он товарищ, предлагает переговоры по объединению ПМР.
Это молдавский президент.
Да, молдавский президент.
Молдавский президент. Может быть, и здесь когда-то к этому придут. Но сейчас вот и Геннадий, и вы, Юрий, и я, и все наши радиослушатели, я думаю, потребовали бы одного. Установите четкую, да, эту демаркационную линию, прекратите обстрелы, прекратите гибель людей. Дальше разбирайтесь в Минске, дальше решайте вопросы какими хотите способами переговорного процесса, но не должны умирать люди. Вот это первое понятное требование, которое поддержат все.
Сергей Глотов, 692 пишет, а Украина в каком виде Западу нужна? Или ей нужен, как он пишет, пожар у наших границ? Геннадий Гудков.
Украина Западу очень нужна, как часть территории бывшего СССР, которая идет в нормальную, так сказать, цивилизацию, да? Но я разговаривал с крупными западными политиками, они бы, конечно, могли бы создать под Украину план Маршалла, как когда-то они делали под разрушенную Германию, но сегодня у них проблем больше, чем хотелось бы. И поэтому вот масштабный экономический план вытаскивания Украины из этого места, где она оказалась, ну, собственно говоря, и России там недалеко, вот, требует огромных затрат. То есть ведь, если мы возьмем всю экономику Украины, мало того, что она была там на 70-80% интегрирована в Россию, она еще и отсталая технологически, там огромная энергоемкость, низкая конкурентоспособность и так далее и тому подобное. По идее, вот будь я на месте Порошенко и понимая, в каком тяжелейшем положении, самое тяжелое положение Украины, всех бывших наших братских республик, экономически, я бы, конечно, сейчас отпустил бы полностью малый и средний бизнес. Вот вообще бы дал право делать вообще все, что угодно, без всяких налогов, без всяких поборов, сборов и так далее. Может быть, за счет каких-то временных там долгосрочных кредитов, займов на Западе.
Но это не для того, чтобы решить проблему Донбасса, а в принципе.
Экономически, да. То есть Украине нужен экономический подъем. И Запад это прекрасно понимает, что сейчас уникальная возможность оторвать от бывшего советского прошлого вот этого агрессивного Украину, сделать из нее нормальное европейское государство, но это очень дорого.
Геннадий Гудков и Сергей Глотов. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июля. Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин, наши гости Геннадий Гудков, политик и полковник ФСБ в запасе, и Сергей Глотов, секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России». Мы обсуждаем сегодняшнее заявление, утреннее заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании, о возможности создания нового государства Малороссии вместо Украины. К этому часу уже поступили все необходимые пояснения по поводу того, что это не заявление о создании, а предложение об идеи, которые можно было бы обсуждать. Так, во всяком случае, на данный момент.
Как это? Тезисы проекта черновика?
Ну, к примеру, что-то подобное теперь говорят в Донецкой Народной Республике. В ЛНР опровергают участие республик в создании Малороссии. А на Украине говорят, что вообще будут восстанавливать суверенитет не только над Малороссией, так называемой, но и над Крымом. Ну, а Захар Прилепин, который советник Захарченко, сказал, что в Донецке хотели вот этим предложением сделать для Москвы, Вашингтона и Киева сюрприз. Сначала ваши сообщения, которые пришли на СМС-портал или через Телеграм, которые нам прислали. Вот Виталий пишет, обращаясь к Сергею Глотову. Помните, когда вы говорили о том, что хороший пример – это Приднестровье? И вот Виталий пишет, вы предлагаете сценарий Приднестровья, но там же несчастная страна, люди нищие, ждут объединения с Россией, экономика в блокаде. В общем, не получается, у них нет будущего.
Виталий, вы отчасти правы. Но я говорю это в первую очередь в контексте, там нет войны, там не убивают людей, и дальше есть возможность для того, чтобы решать все остальные вопросы. То ли они живут с Россией, то ли они живут с Молдавией. Я уже сказал о том, что такие предложения от Дадона поступают нынешнего президента. На эти предложения пока нет так адекватной реакции, живут самостоятельно, но, по крайней мере, нет гибели людей. И, может быть, вот 30 секунд попрошу у Юрия продолжение разговора о том, для чего нужна Украина и где мы здесь.
Да, я только хотел вам повторить этот
мне
вопрос.
Мне довелось, Юрий, встречать Александра Зиновьева в аэропорту, когда он возвращался по поручению Сергея Николаевича Бабурина, тогда руководителя нашей фракции вот, в Государственной Думе, встречать ее в аэропорту. И я услышал от него те же слова, которые были им сказаны там много лет назад. Целились в коммунизм, а попали в Россию. Вот здесь можно говорить о том, что не нужна точно так же и Украина, шибко Западу, вот, и ничего там путного, я думаю, не состоится за все эти годы. Им нужно примирение, им нужно искать какие-то совместные действия, но Геннадий правильно сказал, много крови пролито, поэтому я настаиваю на вот этом варианте ПМР, она же Малороссия, да, как вариант, который прекратил бы войну, и люди занимались бы хозяйственной деятельностью, а не только выживанием, но и шли в сторону процветания. А дальше видно будет, как решится этот
вопрос. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Прошу.
Захарченко мог просто произвести информационную разведку боем, после которой последует соответствующая реакция, вплоть до вооруженного наступления Киева. Реакции последуют со всех сторон. То есть будут выявлены силы, которые стоят вообще вокруг Украины. Сам ли он это сделал заявление или кто-то за ним стоит, сейчас определить просто невозможно.
Сергей Алексеевич, а почему именно сейчас это надо выяснить? Мы до сих пор не выяснили, кто там вокруг Донецка.
Нет, ну, понимаете, сейчас вот как-то расстановка сил, все тихо, сейчас тихо, война продолжается, до бесконечности это не может быть. Вполне вероятно, кто-то за ним стоит, это целенаправленная акция, но тем не менее, эта акция все равно эти события подтолкнет куда-то. Ей надо событиями-то будут все равно управлять. Вот куда? Ясно, что нам это выгодно в том плане, чтобы события пошли по мирному сценарию, а как реально пойдет, покажет время.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну неужели вы не понимаете, что в Хорватии западных неоконов? Сколько, 22 раза этот Генри, хитрый лист, приезжал к Путину, не считая мелкоты всякой? Ну неужели мы не можем понять, что мы не имеем политического суверенитета?
Скажите, пожалуйста, а все-таки возвращаясь к тому, что сегодня утром сказал Захарченко, вот это прокомментируйте, пожалуйста.
Ой, Юрий, конечно, прокомментирую. Это беда. Это Иван Ильин сказал. Там на десятки лет война будет обеспечена. Нам нужно объединяться. Всю страну надо объединить, иначе будем драться 100 лет. Вы понимаете, что творится, господа?
Так Захарченко-то для того, чтобы прекратить драться, говорил?
А это не будет невозможно, потому что будет драться за каждый хутор, за каждый район, понимаете? Это уже запущен процесс. Но,
то есть выхода нет, я так понимаю?
Есть выход. Объединение, как Сталин объединил страну после Брест-Литовского мира позорного. Вот так надо действовать, ребята, иначе мы погибнем.
В случае с Захарченко это что означает?
А Захарченко, он, не знаю, он пытается выкрутиться, но он, знаете, как мальчик для битья. Он не выполняет чью-то роль. А
чью? Надо объединять страну, Геннадий Гудков.
Только я не понимаю, какую мы страну должны объединять. У нас свои, у самих проблемы. У нас условно в составе России Чечня, очень условно. Там не действует ни Конституция, ни российский закон. Вообще ничего не действует. Черная дыра бюджетная. Никто даже не знает, куда там деваются деньги. И это не единственная проблема, скажем так, которая может аукнуться нам в будущем. Поэтому я не понимаю, о каком государстве речь идет.
Объединиться просто невозможно.
С кем? Кого? Сталин? Я не понимаю, о чем.
Ну, как это делал Сталин?
Вы мне объясните, кого объединять и с кем? Я вам скажу, возможно,
тех, кто был тогда, то есть Украину, Россию, то есть Молдавию.
Реинкарнация СССР?
Ну, хотя бы так.
На сегодняшний день это невозможно.
Почему?
По одной простой причине, что надо понимать, вокруг чего мы объединяемся. Если мы объединяемся вокруг несменяемой коррупционной власти, это не очень привлекательная модель, никто объединяться не будет. Если бы Россия была свободной,
подождите, мощной... Когда все это устраивали, тогда кто-то предлагал идею, или это все-таки
когда
было...
Когда все устраивали, какую идею? Тогда была идея всемирной революции рабочих и крестьян против буржуазии, империализма загнивающих, который там якобы куда-то всех вел.
И вот все поэтому... люди, которые... Они, конечно, про эту идею были.
Это была политическая доктрина, под которую ломали там десятки миллионов судеб. И не дай бог нам еще одного Сталина. Я думаю, что демографически мы этого не переживем. Это первое. Что касается объединения, то оно, в принципе, теоретически в историческом перспективе возможно только в каком случае? Если строй будет одинаков, если будут везде принципы народа власти, то бишь демократии, если будет нормальная свободная экономика развивающаяся, если будет масштабное экономическое сотрудничество, если будут нормальные механизмы свободы прав граждан, если будет работать
то, чего мы
нормально...
Не пробовали.
Почему?
Ну, у нас такое было.
У нас была попытка построить такое государство в начале 90-х, но, к сожалению, эта попытка через год была уже прервана в 93-м году, и, естественно, все пошло по пути возврата к номенклатурной монархии, которую мы имеем сейчас как большое зло и крест всего нашего народа.
Говорит Геннадий Гудков, но наш слушатель, насколько я понимаю, говорил о том, что возврата мало, надо идти глубже, возвращаясь. Сергей Глотов, прошу вас.
Идти в Евразийский экономический союз, если вот сейчас, на сегодняшний день говорить о реальной материи, да, то это 5 стран, которые все-таки идут по пути интеграции, объединения экономической, и дальше...
Но многие полагают, том, что это пока не работает в нужном объеме.
Да, отчасти, но отчасти, да, договор 2014 года есть, с 1 января 2015 года союз в составе 5 государств действует. Да, граждане хотят, чтобы было больше экономики, чтобы было больше товаров, больше производства. К этому надо добавить культуру, образование, но хотя бы шаги на этом направлении делаются. И если вдруг появится заявление Захарченко о том, что Донецк и Луган вступают в Евразийский экономический союз, я, например, не удивлюсь.
А да? Как это можно потому сделать? Что... Ведь их не признали.
А знаете почему?
Непризнанные не могут
вступить. Потому что уже есть обращение вступить в союзное государство России и Белоруссии, но не со стороны Захарченко. Поэтому я говорю о том, что существует реально, да. А будут ли его принимать туда или нет, это уже... Дело договора, да,
будет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юрий. Скажите, пожалуйста, а вот с Приднестровье, где у нас 300 тысяч граждан России, как решить вопрос?
С чем решить?
Там, знаете, вчера Порошенко с премьер-министром Молдавии открыли дополнительные...
А Приднестровье, да?
Контроля на границе, да, Приднестровье. Просто заблокировали наших граждан.
Что значит открыли пункт и заблокировали? Поясните, открыли пункт и заблокировали, так не бывает.
Открыли молдавские пункты таможенные на границе с Украиной, вот таможенных пунктов Приднестровья. И таким образом прикрыли пункт сообщения Приднестровье с внешним миром.
Но мы же все-таки говорим не о Приднестровье, а о Донецке. Таким образом, вот даже хороший пример, это возвращаясь к Сергею Глотову, вы говорите, нам надо как... Вот так же надо?
Я говорю о промежуточной модели для прекращения войны. Как дальше решают? Решаются путем переговоров, да, решаются путем референдумов. Принимаем ли мы состав Российской Федерации? Вот, Юрий, вопрос вам, мне и всем, и вот нашему большому Юрию, который ведущий нашей студии. Есть закон о новом субъекте Российской Федерации. Геннадий подтвердит мои слова, принятые 10 лет назад. Российская Федерация может принять свой состав, новый субъект Федерации. Может быть, им будет Приднестровская Молдавская Республика. Нужна политическая воля, о чем сегодня говорили уже много раз в этой студии.
Но будет, мы готовы на такую волю опять?
Ну, пока мы не видим, чтобы эта воля окончательно проявилась. Какие-то при этом посылы есть. Я думаю, что...
Виталий пишет, вопросы... возьмем состав Донецк, прилетят еще санкции.
Значит, буду... Санкции и так уже достаточно. Я думаю, что более динамично это будет развиваться, когда завершится сирийский сюжет. Тогда будут развязаны руки, да, и Приднестровье, и всем остальным
будет заниматься. А вам как эти перспективы?
Более предметно.
Перспективы чего? Вот появление новых субъектов Российской Федерации, ну, как их описывал Сергей Глотов?
Я там не знаю, какой термин использовать, к счастью или к сожалению. Это невозможно. Ни юридически, ни политически.
Ну, до этого также говорили про Крым. Теперь это возможно.
Нет, до этого также про Крым не говорили. Крым – это особый случай. И те ошибки, которые были сделаны предыдущим политическим руководством, привели к этой ситуации. Здесь совершенно другая ситуация. Мы не имеем сегодня целостных субъектов федерации, которых можно было бы куда-то принять. Даже если по старой административной карте Советского Союза брать, то у нас там какие-то огрызки, кусочки. Поэтому, ну, даже не в этом дело.
Геннадий, но вот ситуация с Луганском, там все очень удобно по географии. Ну,
по географии, да, есть границы
общие. Нет, фактически он внутри Ростовской области, там нет никаких проблем.
Ну, там же не вся территория Луганской области.
Конечно, половина. Не вся, да. Половина. С ПМР, конечно, сложнее, да, но закон есть, и, в принципе, если вы...
Это я согласен, то есть теоретически это возможно, а я говорю о практическом.
И организационно это может быть решено.
Да, я говорю, с точки зрения теории права это возможно, но с точки зрения политической практики это невозможно. Потому что если Россия хочет окончательно разругаться со всем миром и получить абсолютную, тотальную изоляцию...
Но больше это, санкций это... уже не будет, об этом говорил Сергей.
Кто вам сказал? Ну, что вы говорите? Вот больше санкций... В Америке всерьез обсуждают сейчас приравнивание санкций к Северной Корее к России. Там санкции, то есть, только на 10% введены от возможного. Поэтому в Кремле там, там могут быть разные люди, там могут быть
Путин тоже ответил
герои или там вопрос. Подлецы, но там нет дураков, не держит. Там могут быть жулики и воры, но там нет дураков, и они прекрасно понимают.
Это борьба за рынок, да. Украина – это огромный рынок, да. Мы – огромный рынок, и рынок сбыта, да, и источник сырья, это мы все знаем.
Борьба до полностью разбитого рынка. Но ведь так получается, потому что чем дальше, тем хуже рынок
Украины. Конечно, да, конечно.
Кремль никогда не пойдет на масштабный, широкомасштабный конфликт со всем Западом. Там все-таки не идиоты, к счастью, сидят. Они, может быть, там во внутренних вопросах идиоты, но с точки зрения там международного окружения, они там понимают, что сидят не только равные им по, так сказать, возможностям, а люди, которые превосходят в сотни раз их возможности, и поэтому у них хватает мозгов себя вести, ну, может быть, не совсем правильно, но, по крайней мере, не доводить дело до крайности.
410-й пишет, не трогайте Луганск, пожалуйста. Александр Фельдман пишет, нам еще не эмбарго на нефть, не отключение от Свифта не вводили.
Конечно, там, в общем, тысячи возможностей.
7373948,
телефон прямого. Слушайте, я вам больше скажу, что расскажу, секрет раскрою, что у нас каждый день самолет разгружается с наличными долларами из Соединенных Штатов Америки, пролетает, потому что у нас доллар является валютой очень широкого хождения. Так вот, если сейчас там на неделю или на месяц прекратить там, для, ну, даже не прекратить, а просто сказать, ребята, вы там примите новые какие-то регламентирующие нормы, а мы пока подождем две недельки. Да и обрушат весь наш рынок фондовый и финансовый. Там тысячи возможностей. Лекарства мы полностью зависимы. По запчастям энергетики полностью зависимы. Да мы вообще полностью зависимы сейчас от мирового сообщества. И это...
Даже эти санкции, которые есть, для нас болезнь.
Это не то, что болезнь, 23 миллиона нищих уже.
Сергей, официально только. Но, Геннадий, да, все отчасти верно. Но и мы потихоньку, да, карабкаемся наверх в этом импортозамещении. И уже мы видим с вами демонстрации такие мягкие. мягкие,
363-й пишет, надо закрыть страну и жить самим.
Да, давайте опустим занавес и будем жить, как жили раньше.
Вы
да.
полагаете, что это возможно, Сергей Глот?
Да, вполне. Я оценю, нет, я оценю юмор Сергея.
Вы полагаете, что сейчас господин Глотов шутит? Он на самом деле так не думает.
Нет, Сергей Александрович, я очень хорошо знаю последние 15 лет.
Надо защищать наш рынок, надо наращивать свое производство, надо заниматься делом, да, и сокращать эти
то есть за все хорошее против всего плохого.
Ну, понятно.
Нет, я Сергея Александровича знаю давно и как человек умного, поэтому я понимаю, что это больше, так сказать, такая горькая шутка, но шутка. Сегодня ни одна страна не может развиваться изолированно от мира. Понимаете, технологии такие, что и самоизоляция за 5 лет приведет к тотальному
выпаданию страны. Вы можете объяснить, господин Гудков? Вот 788 пишет, нам не впервой
картошкой... Что у вас все номерные какие-то все.
Ну, хорошо, я напишу, я скажу, он подписывает Рудольф Шнапс.
Это шутка, это была шутка юмора.
Господин Шнапс пишет, нам плевать на санкции, нам не впервой картошкой перебиваться.
Слушайте, господин 788, или как у вас там, Шнапс или прочее, вы и лекарства-то тоже картошкой будете компенсировать. Книжки детям в школу там, или какие-то другие вещи для детей тоже будете картошкой компенсировать. Вы уж если привыкли картошку, так сказать, закусывать селедкой, так закусывайте, а не устанавливайте эти правила
Геннадий,
для всех остальных 145 миллионов человек.
Сергей Глотов, теперь вы то же самое прокомментируете. Это же распространенное настроение. Да мы готовы сколько угодно, вот картошкой перебиваться.
У нас народ терпеливый.
Это нет, тогда вы объясните, только я что господин Гудков говорил, лекарства вы где возьмете?
Я хочу сказать то, о чем уже говорилось много раз. Надо...
А томографы где возьмем?
По возможности, да. По
Где айфоны возьмем?
Да, по уровню развития нашей экономики и так далее, да. Карабкаться наверх. Надо создавать то, что говорилось десятки лет назад, в том числе и нами. Это Государственный комитет по науке и технике. Это развитие промышленного
производства. У нас и так государство 70% экономики.
Да, да, да. Надо действовать, как действовали 50-60 лет назад точечно, когда каждый день запускали по одному заводу, более-менее крупному в стране. А у нас 30, к сожалению, да, закрывается. Поэтому говорить о том, что все хорошо, мы это не говорим, но надо реально заниматься серьезно этим импортозамещением. Надо уже заниматься конверсией производства. Надо заниматься в соответствии хотя бы с теми...
А кто будет этим заниматься? Кто? Государство?
Ну, кто и государство, и частный сектор, конечно, да. И частно-государственное партнерство должно быть.
А почему частники не занимаются этим?
Ну, занимаются, но нет, может быть, достаточных условий для того, чтобы эти занятия...
А вот это должно делать государство.
Нет там другого, третьего,
все уже... Голосование, мы продолжим. Да, Сергей Глотов, вам ближе то, что он говорил сегодня, 134-21-35. Нет, вам ближе то, что говорил Геннадий Гудков, 134-21-36. Голосование пошло, собственно, все. Пока нет. Давайте 134-2. Нет, все, пошло. Вам ближе позиция Сергея Глотова, 134-21-35. Ближе позиция Геннадия Гудкова, 134-21-36. 2 минуты на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире?
Добрый день, Алексей Фрязин. Вот у меня вопрос к Геннадию. Вы всю программу, то, что я слышал, говорили, что Запад хочет, не может по экономическим причинам к себе привлечь Украину, помочь ей правам Маршалла. С моей точки зрения, все это чисто туфта, потому что те законы, которые сейчас принимают на Украине, а именно это...
Мы вас не слышим. О, нет, извините, мы услышали? Ну,
да, идея понятна. Нет, просто радиослушатель, он не понимает до конца, какие проблемы сейчас волнуют Европу. У них проблемы с Грецией до сих пор. У них проблемы там с Сербией, с Косово, с тем же. У них проблемы с Португалией, с Испанией, с огромными внешними долгами, там с отделением Каталонии или попыткой отделения Каталонии и так далее. У них масса своих проблем. И сейчас они помогают Украине достаточно хорошо. Но сделать такой план, как был сделан американцами вместе там с другими странами, как план Маршалла по восстановлению Германии после войны, такого они не могут позволить. То есть у них нет такого большого ресурса, чтобы одномоментно поднять там экономику Украины, помочь ей построить современное производство, там энергосберегающие технологии, помочь им там встроиться в мировое разделение труда и так далее. У них просто не хватает ресурсов у европейцев, у американцев. Американцы сейчас более прагматичную политику проводят при Трампе.
А нам не ресурсы нужны, понимаете, вот 177 пишет. Смотрите, у нас и так 20 миллионов, вместо лекарств едят картошку, пишет Дима Борисович.
23.
Ну вот, так хотя бы зато, при этом мы будем жить одной страной.
Мы не будем жить одной страной, потому что Прибалтика никогда, например, не согласится на возврат в СССР, Грузия никогда не согласится, Средняя Азия никогда не согласится, потому что там диктатуры среднеазиатские, они даже такого уровня имитационной демократии, как в России, не потерпят, что вот мы с вами спокойно разговариваем и критикуем, пусть там на волнах, может быть, не очень массовые, но все же довольно известные радиостанции. Да, поэтому это невозможно, ежа и трепетную лань, там, вернее, кого объединить очень сложно, ежа-ужа, там, получается, колючая проволока. Хорошо. Поэтому ничего хорошего из этого не выйдет. Искусственное объединение невозможно. Возможно Геннадий объединение Гудков. Только историческим, естественным путем при привлекательной Гудков, модели Сергей Гудков, России.
Полминуты вам буквально по поводу будет вот этой истории. Обойдемся, дотерпим.
Нам всем понятно, что жить даже в тех геополитических границах, которые сегодня живет Россия, практически невозможно. Вакуум невозможен. Киргизия это показала, Украина это показала. Как только появляется пустота, там появляется либо НАТО, либо появляются какие-то другие там вот вещи. Да. Поэтому, да, жить надо в большой стране, и Украина будет жить с нами.
Говорит Сергей
Глотов. Да, и все вернется на круги своя.
Спасибо. А, может, просто жить, пишет 607-й. Вот результат нашего голосования. 134-21-35. Сергей Глотов. За него 42%. Геннадий Гудков. 134-21-36. За него 58%. Результат программы «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.